Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Павел Кошенинников, председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, бывший министр юстиции Российской Федерации и председатель Ассоциации юристов России. Добрый вечер, Паша.
Добрый вечер.
3 декабря – День юриста. Мы его отмечаем третий раз.
Да.
Вопрос. А какова сегодня роль юристов в обществе?
Угу.
Реальная, не лозунговая, а реальная.
Ну, юристы, у нас одна из задач, это много задач, но в том числе борьба с правовым нигилизмом и очищение наших рядов собственных. Причем очищение надо начинать еще с образования, как мы понимаем. Ну и нашего брата, который имеет юридический диплом, у нас достаточно большое количество, поэтому если в совокупности, то роль разная. Ну а если говорить про людей, которые являются настоящими юристами, не uh-huh. только имеют диплом, то в принципе, наверное, роль существенная, вот. Но не могу сказать, что какая-то там, сказать, глобальная, и не могу сказать, что...
Доминирующая.
Доминирующая, не могу сказать, что... У нас правовое государство, поэтому, так сказать, мы все нужны. Но у нас огромное количество конфликтов. Слава богу, мы, в отличие от, скажем, там, начала 90-х, конфликты в основном решаем в судах. Поэтому, конечно, роль и юристов в суде, и роль юристов, те, которые участвуют в процессах в виде представителей, там, юридических либо физических лиц, роль прокуроров, она все-таки значительно выше, чем была раньше.
Паш, вот я тебе в эфире сейчас дам один совет. Такой, чтобы понять картину до конца самим.
Угу.
У Ассоциации юристов России есть аппарат определенный. Небольшой, но есть
большой,
аппарат.
Да.
Да. Вот посадите одного человека из аппарата, сделать выборку за последние там, пару лет. Из тех, кого привлекли к ответственности за коррупционные преступления.
Угу. Юристов?
Сколько юристов? Угу. Я имею в виду не по должностям, как идет учет? Следователи, адвокаты, судьи, прокуроры, там, мэры, губернаторы, там, ну, вице-губернаторы, да? А вот сделайте выборку по дипломам. Кто по образованию?
Ну, я боюсь, что такой выборки у нас вообще нет. Такой
статистики. Я знаю, что нет. Вот я поэтому...
у нас есть более-менее статистика по членам ассоциации. Угу. Вот это мы можем. Вот, но... У нас огромное количество юристов, которые не хотят никуда вступать.
Может
быть, и слава богу.
К этому мы вернемся.
Да.
Я просто почему тебе об этом говорю? Это же можно запросить такую справку в Генпрокуратуре, в судебном департаменте. Это не проблема сделать. Просто мне кажется, что для нас, для юристов, было бы не грех самим представлять себе роль юриста в обществе, отношение, почему такое отношение к юристам. И я плавно перехожу ко второму моему вопросу. Какова роль права и закона в жизни общества?
Угу. Ну, все вопросы абсолютно взаимосвязаны, потому что право и закон – это не абстрактные категории. Есть носители, которые олицетворяют, которые внедряют те или иные нормы, которые их используют там, при разрешении тех или иных вопросов. Роль закона, ну, наверное, чуть-чуть побольше, чем в Советском Союзе, но не могу сказать, что, возвращаясь к предыдущему, что у нас... все обладающие. И также могу сказать, что, к сожалению, иногда телефонный звонок гораздо, так сказать, более действенный, чем, скажем, там, норма правовая в том или ином законе. Это тоже абсолютно очевидные вещи. И на самом деле, я думаю, что никто не удивится. Наверное, удивились бы, если бы мы по-другому с тобой говорили.
Окей. Следующий из этого вытекает. Mm-hmm. Вот ты сегодня при должности, да? Я сегодня при должности. И мы себя чувствуем в достаточной степени защищенными. Ну, не знаю, как ты, но я как-то не очень опасаюсь беспредела там, со стороны милиции, со стороны чиновников и так далее. Но я умом понимаю, что это связано не с тем, что у нас в обществе действуют законы, а с тем, что у меня есть должность и корочки.
Нет, есть должность и корочки, ну и в лицо иногда узнают, да?
И в лицо узнают, да.
Да, это я полностью согласен, и особенно это чувствуется в регионах. Когда просто там ночью могут выскочить не какие-то бандиты, а милиционеры там, включить фары, выскочить там с автоматом, ну, не направленным,
да.
Который висит с палкой, и, в общем, что-то начинает кричать там, платите штраф туда-сюда.
Ну, недавно, кстати, Кучеренов под Москвой остановили.
Да.
На ровном месте гаишники вот пристали, вот просто так, на ровном месте.
Поэтому тут, конечно, ну, какая тут защищенность? Понятно, что если человек в себе уверен, то он ответит обязательно. И понятно, что если они еще и узнают это вообще, они то тут же извинятся, чуть ли не раскланиваются, и все, все нормально. Вот. Ну, а так, конечно, простым гражданам просто некуда деваться. В таких случаях, я не знаю, надо включать или магнитофон, или, не знаю, видеозапись какую-то иметь на лобовом стекле, чтобы все это было записано, и затем, чтобы все это как-то было предъявлено, потому что начальство в таких случаях, как правило, покрывает своих подчиненных, потому что они все вместе там.
Вот понимаешь, к чему я подвожу тебя на самом деле? Значит, я понимаю, что 3 декабря, в день юриста, сказать, масса поздравлений, приятных слов. Но, в общем, я ж, мы с тобой только давно знаем, да?
Больше 20 лет.
Да, не за должностями гонялись, да? И вот смотри, сегодня есть ассоциация юристов. Сегодня юристы во власти. И президент, и премьер, и, слава богу, у нас сегодня и представители высших судов, и генпрокуроры, и представители СКП, все не партийная номенклатура, а все-таки юристы, да?
Ну, еще не хватало, чтобы там были не юристы.
Да. Понятно. Так вот, к чему я веду? У нас же есть определенная ответственность, ну, как бы перед профессией и перед нашими детьми. Ведь наших детей не будет тех должностей, которые есть у нас. Они-то будут, сказать, вот, в совершенно рядовом положении. Если мы с тобой не успеем сделать так, чтобы наша страна начала жить по правилам, по законам, а уже 21 век на дворе, то, в общем-то сказать, зачем мы этим всем занимались?
Ну, я вот считаю, что если наши дети не будут при должностях, ну, может, и хорошо. Потому это что на самом деле это же что, радость какая-то, что ли?
Нет,
понятно, что если у человека важно, чтобы он был в какой-то профессии и был в ней профессионал.
Да, и был защищенным, вот на улице,
да,
согласись.
Это вот второй, да, вопрос, который, собственно, ты и задаешь.
Вот я просто об этом говорю.
Поэтому, конечно, мы сейчас первое, что должны сделать, это, безусловно, выстроить правила игры. Это то, что мы называем законодательные иные акты, которые принимает там Дума, правительство, там президент, другие какие-то. Мы вроде бы как бы с этим потихонечку справляемся. Худо-бедно, в каких-то отраслях неплохо, в каких-то получше, в каких-то, прямо скажем, не очень хорошо. Вот. Но с этим худо-бедно справляемся. Но вот с правосознанием у нас, конечно, это вообще просто... Миш, просто хочу сказать, что нам и власти демонстрируют, что наплевательское отношение. И мы сами часто так же относимся к закону, что будь то там, я не знаю, как относится работодатель или, наоборот, ты к своему сотруднику, что происходит там в квартирах, когда шум, гам, и мы, так сказать, до чего связываться, ну и так далее. То есть, конечно, у нас вот эта вещь на правосознание у нас...
Ну вот хорошо, давай с тобой возьмем конкретный пример.
Дай бог, чтобы там внуки наши к этому пришли.
Давай возьмем конкретную ситуацию. Вот приходит в Москву Собянин.
Тоже член ассоциации.
Член ассоциации, да. Наш с тобой коллега, член президиума ассоциации. И, ну, вот я с ним 2,5 года проработал, могу засвидетельствовать, что, в общем, очень толковый и очень такой, ну, как сказать, деловой руководитель, угу. Да? Не популист. Значит, что происходит? Значит, он, когда в первую субботу выезжает на территорию, значит, снимая двух управляющих, этих самых двух начальников управ, за палатки, которые рядом с метро 1905 года. И начинается по Москве массовый снос палаток. Угу. Через месяц, или там, через 3 недели, из мэрии приходит сообщение, что мэрия не давала указания на снос палаток.
Угу.
И вроде все нормально. Вот вопрос о правосознании.
Значит, все, ну, то есть все подумали, что это...
Что сказать, это команда, да?
Начинается
и
компания,
стали,
и давай
и на передвижение. Вот я к чему я подвожу. Да, да, да. И стали массово нарушать закон. Угу. У людей было право аренды, да? Ведь угу. Большинство этих палаток стояли легально, пускай угу. По временной схеме, но легально.
Угу.
Им сказали в одночасье, аут,
угу.
Пошли вон. И тот же самый Собянин, угу. Которому я только что пропел дифирамбы в начале, не снял ни одного начальника управы, ни одного префекта за массовое беззаконие в отношении вот этих вот мелких предпринимателей. Почему ты рассчитываешь на какое-то правосознание у населения, когда ему показывают, что власть творит беззаконие совершенно безнаказанно? Причем власть не очень высокая. Даже не мэр Москвы. его-то действия были законны, а его подчиненные творят беззаконие. И мэр Москвы, вот этот мэр не популист, толковый мэр, никого не наказал за это.
Угу.
Откуда возьмется правосознание у населения?
Ну, вот именно из таких случаев оно точно не возьмется. Потому что если действительно они продемонстрировали свою прыть и продемонстрировали известным им способом, который к закону, так сказать, не имеет никакого отношения, то, конечно, в данном случае удар и шаги совсем в другую сторону.
По репутации власти, в первую очередь,
власти, репутации закона. Московской, значит, федеральной. Mm-hmm. Понимаете, люди же воспринимают власть всю. Вот она, власть и все. Да. Это когда, особенно мне нравится, в кавычках, когда там представительная власть с исполнителями начинают, так сказать, друг друга поливать грязью. Ребята, вы сами себя поливайте грязью. Вы лучше вместе здесь сядьте и решите вот одну, там, вторую проблему по очереди. Вот. Но, к сожалению, этого нет. Поэтому мне кажется, что ситуация, если там действительно были законные вот эти все договоры аренды, законные установки, то надо в суд обращаться.
О, вот я ждал, когда ты наконец произнесешь слово «суд».
Да.
Вот смотри, что у нас происходит с судебной системой. Значит, бедные не доверяют судебной системе, потому что считают, что у них, поскольку они бедные, там шансов нет. Парадокс ведь в том, что богатые тоже не доверяют судебной системе, потому что они считают, что дело может быть решено по звонку их конкурента, чуть более богатого и чуть более, так сказать, прикрытого административным ресурсом. Другими словами, уровень доверия в судебной системе крайне-крайне низок. И я не слышал, чтобы ни один из этих арендаторов, которых я упомянул, обратился в суд. Хотя вообще по-хорошему начальники управ должны были обращаться в суд по поводу сноса.
Да.
Ни один не обратился в суд. Не кажется ли тебе, что реально начинать работу надо не сразу везде, по всем фронтам, и не с милиции даже, а с судебной системы?
Ну, насчет судов, это мы просто не знаем. Может быть, и будут обращаться, кто его знает.
Ну, на сегодняшний день, если были бы обращения, журналисты бы об этом уже рассказали. Пока я не читал, не слышал.
Я тоже не слышал, но, может быть, они там... Ну, я просто так фантазирую, может, они подписали какие-то условия, что там им предоставят в другом месте. Ну, как это в цивилизованных? Цивилизованных-то должно быть. Вот. А так приехали, снесли, это, конечно, мы уже проходили, и причем каждые 10 лет проходим, по-моему, начиная там, не знаю, с начала 20 века. Периодически что-то вот сносим, потом говорим, что неправильно.
То, неправильно снесли, да.
Да, то бульдозерную выставку какую-то, то еще что-нибудь. Ну, вот. Мне кажется, что там, конечно, все с этим надо будет разбираться. Вот. И уж во всяком случае, так если по праву, то, конечно, если у них были права аренды, то, конечно, что-то им должны компенсировать, либо что-то предоставить. Теперь, что касается суда.
Секунду. А ты не возражаешь, если вот я сейчас в эфире выскажу призыв пострадавшим обратиться в ассоциацию юристов, как в общественную организацию, чтобы ассоциация юристов, используя свой и административный ресурс, и членство Собянина в президиуме, оказала им реальное содействие в восстановлении их законных,
Миш,
прав.
Ты можешь в эфире предложить адвокатскую контору Борщевский и
партнер. Не, не могу. Это будет реклама.
Вот,
коммерческая организация.
А поскольку мы не занимаемся все-таки адвокатской деятельностью, ты это прекрасно знаешь, поэтому если кто-то хочет проконсультироваться, у нас есть пункты бесплатной помощи, пожалуйста, приходите.
А, кстати, вот,
Паш, поподробнее
об этих пунктах, кстати, потому что, действительно, о них очень мало кто знает, а я просто, ну, в силу своей причастности к АЮРу знаю, что они существуют. Расскажи поподробнее, чем они занимаются и как их много, и как туда можно попасть. Я имею в виду не адреса телефона, а вот...
Да, явки.
Да.
Нет, у нас есть пункты по оказанию бесплатной юридической помощи. В интернете можно узнать, где они существуют, в каких городах, в каких... Ну, адреса все там есть. Вот. Ну, как правило, обращаются в основном с такими, с очень простыми вопросами, якобы с простыми, с бытовыми, по жилищному праву. Основной вопрос. По семейному, по уголовному. Спрашивают, естественно, по трудовому праву очень много, особенно вот в период кризиса. Сейчас права погорельцев у нас вот в этом году, естественно, огромное было количество. И мы специально даже свои пункты инструктировали, как здесь быть, какие нормы действуют, что отвечать и так далее, и так далее. Вот, поэтому...
Но этим предпринимателям, если они обратятся, вот, которые пострадали от массового сноса ларьков, в пунктах не откажут помощи?
Нет, им не откажут. У нас, в отличие, вот есть проект закона о бесплатной правовой помощи, Там как раз это будут оказывать специальные пункты, которые будут под Минюстом, и там есть ценз имущественный. Ну, то есть только малоимущих могут быть. В данном случае у нас такого ценза нет. Пожалуйста, люди обращаются по самым разным, там, по корпоративным спорам, по разным. Но основное, вот мы вчера видели, как президент общался, так сказать, по своим приемным, тоже вопросы в основном жилищного, жилищно-коммунального законодательства. Да. Но, в принципе, десятки тысяч людей работают. Мы сейчас хотим по финансовым. Вчера, вот, в частности, наш представитель правления Игорь Манылов подписал соглашение с ФЦФР по поводу оказания...
ФЦФР это расшифруй для меня.
Это, в общем, служба по финансовым рынкам.
Да.
Вот. Я полностью даже, наверное, раньше называлась комиссия по ценным бумагам, но сейчас она шире работает.
То, вот. То что ты миловида возглавляет, мы с тобой помним.
Да.
Как она называется, мы не помним.
Вот у них есть проект по поводу именно оказания помощи по финансовым услугам. Ну вот как раз мы вчера подписали соглашение по поводу того, чтобы вот вместе эти вопросы как-то, они с точки зрения финансовой, мы с точки зрения правовой, мне кажется, это очень полезно. У нас, кстати говоря, очень много вот этих пунктов, где, ну, работают вместе с пунктами, с приемными в администрации городов. Ну, и есть вот депутатские, например, у меня в Магнитогорске есть пункт, который одновременно является и пунктом моей общественной приемной, и одновременно там ассоциация юристов работает.
Понятно. Хорошо, я тебя сам перебил и сбил с темы судебной системы. У тебя есть какие-то вот собственные предположения, что надо было бы, можно было бы сегодня сделать в конкретной плоскости для того, чтобы повысить авторитет судебной системы у населения?
Ну, я сразу хочу сказать, что у нас вообще в суде две стороны, да? Одна сторона ответчик, вторая истец. И, конечно, кто-то выиграет, кто-то проиграет. И в этом...
Изначально не доверяют обе стороны.
50% всегда... Мы знаем, что недовольны. Но на самом деле, конечно, претензий достаточно много. И по нашим опросам мы видим, что доверяют только 30% с копейками. 32-33%. Но, вы знаете, я все-таки думаю, что есть вот эта статистика, а есть статистика, которая говорит о динамике, о возрастании, так сказать, количества исков, которые подаются и в арбитражные суды, и в суды общей юрисдикции. Она очень огромная, количество исков возрастает. И люди отказываются вот от услуг так называемых, так сказать, людей, которые решали.
Конкретных пацанов.
Конкретно, да, конкретных вот этих ребят. И на самом деле это, конечно, другая статистика. И она как раз говорит о том, что все-таки мы потихонечку оттуда, из этой трясины, выходим. Вышли мы из нее или нет? Да нет, конечно.
Нет, конечно. Смотри, но при этом...
Вытащили одну ногу. Ну, наверное, вытащили все-таки.
Смотри, при этом Антон Александрович Иванов, напомню, председатель Высшего арбитражного суда, он чуть ли не криком кричит о нехватке судей. Я думаю, что Вячеслав Михайлович Лебедев, председатель Верховного суда, тоже, так сказать, присоединяет свой голос к этому. По-моему, судей тоже не хватает. Нагрузка на судей, как арбитражных, так и общей юрисдикции, колоссальна.
Ну, это 100%.
А при такой колоссальной нагрузке качество рассмотрения дел, ну, поточный метод в Савеловском суде. Ведь злоупотребление-то не выявлено, просто выявлено нарушение, грубейшее нарушение процесса.
Да, сроков в первую очередь.
Сроков в первую очередь, да. А может быть, тогда сама власть... как ты говоришь, совокупная власть, виновата в этой ситуации. Почему не увеличить количество судей? Мне сейчас ты там скажешь, деньги. Понятно, что деньги. Но вот у вас сейчас в Думе идет утверждение бюджета.
Угу.
Неужели вы в Думе не понимаете, что судебная система – это краеугольный камень,
да,
стабильности страны?
Самое страшное – это дешевое правосудие. Это совершенно точно. Поэтому, ну, тут кроме денег все-таки какие-то еще вещи. Ну, профессиональные вещи и, мне кажется, все-таки прозрачность. Прозрачность в широком смысле – это как назначение, так и прозрачность доходов и расходов по судьям. Ну и я прошу прощения, прозрачность тех решений, которые должны, на мой взгляд, безусловно, должны публиковаться в интернете. И если в системе арбитражных судов этого худо-бедно добились, то в судах общей юрисдикции, понятно, что там махина совсем другая, Но это еще в самом начале пути.
Я, по-моему, к 1 августа они должны были публиковать 100%, обещали.
Общая
редакция. Да, на совещании президента обещали к 1 августа 100%.
Вот, но я еще, как ты знаешь, вот ты разные книги пишешь, а я юридические. И все время стараюсь, ну, допустим, там, по жилищному, там, по гражданскому, по семейному. Я заглядываю и смотрю, какие споры там, всякие же. Но иногда просто решение, просто, ну, филитона можно писать. Просто не то, что юридически неграмотно, а просто даже вот слова поставить правильно не могут. Я понимаю, что это не для радиослушателей, а для тебя. Ну, допустим, долю с метрами могут спутать. Ну, еще что-то такое.
Ну, а что? Ну,
вот.
Поэтому... Кому уже чистая доля? Доля, да, в метрах нужна?
Да, да, или да, в деньгах. Вот. Поэтому, конечно, это на самом деле очень дисциплинирует людей, если они знают, когда они знают, что есть две стороны.
Да, читать.
И в надзоре еще, может быть, посмотрят, может быть, нет. Или и в касаться, если пойдет. А здесь вообще неопределенный круг лиц может посмотреть, вот твоя профессиональная подготовка, это сильно дисциплинирует.
Согласен.
Они сами уже начинают и стараются. Мне кажется, что это правильно, конечно.
Согласен. В эфире программа «Дурдекс». Сегодня в гостях у меня Павел Крашенинников. Встретимся через несколько мгновений. Добрый вечер. Михаил Борщевский ведет программу «Дуралекс». И сегодня в гостях Павел Крашенинников, председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству и председатель Ассоциации юристов России. Паш, давай сменим тему. Скажи, пожалуйста, вот сейчас у вас в Думе пакет законопроектов по Следственному комитету. Не буду спрашивать тебя про него, поскольку пакет президентский, все проголосуют за, это понятно.
Вопрос другой. Я просто хочу воспользоваться, мы когда рассматривали реформирование МВД, это еще даже до закона о полиции, мы как раз говорили о том, что нельзя реформу правоохранительных органов проводить только по одной структуре. И тогда у нас прозвучало именно в Ассоциации юристов, что нужен Следственный комитет, и что нужно делать отдельный нормативный акт, ну, закон в частности. И, собственно говоря, наверное, официально, ну или так, с точки зрения общественной, мы все-таки общественная организация, прозвучало именно из наших, так сказать, уст. И мне кажется, что это, ну, так давно, во всяком случае, мы понимали, что это нужно делать.
Нет, ну, конечно, я-то буду последний, кто будет против Следственного комитета, потому что я о необходимости его кричал с 2001 года.
Да, 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 да.
Вот. Но у меня к тебе сейчас немножко другой вопрос. В том виде, в каком он сегодня предлагается, здесь, в общем, вопросов нет. У меня вопросов нет. А вот как ты относишься к перспективе создания единого Следственного комитета, которому перейдут большая часть общеуголовных дел, я имею в виду там и экономические, и, ну, кроме бытовки, совсем уж бытовки там.
Угу. Которые в дознании, да?
Которые в дознании, да. Угу. То есть такого единого монстра.
Угу. Ну, первое, спаси Господь, если это делать, и сказать, что там с 1 марта, чтобы это было все единое. Ну, это мы все завалим вообще, всю борьбу. Вот. Второе, если это делать, то нужно понимать, что это делать нужно поэтапно. Я, например, считаю, что это можно сделать. Поэтапно 5-7 лет можно это сделать, за исключением преступлений, которые совершили сами
сотрудники,
представители Следственного комитета. Это должна быть компетенция прокуратуры.
Вот. Я сейчас тебя больше степени
при этом,
спрашиваю.
Да, при этом я бы все-таки усилил прокурорский надзор.
Нет, значит, вот это моя позиция.
Да.
Значит, без увеличения прокурорского надзора создание Следственного комитета, даже в том виде, как он сейчас планируется,
да, да,
это чрезвычайно большая опасность.
Но об этом мы и говорили.
Здесь все едины. И мне кажется, что по мере укрупнения и увеличения Следственного комитета, увеличения компетенции, подследственности дел Следственному комитету, пропорционально должна увеличиваться надзирающая функция прокуратуры. Иначе мы получим, иначе мы получим НКВД или получим Гувера с ФБР, его там, гуверских времен, что, в общем, не намного лучше, так сказать. Вот, знаешь, мне хорошо, мне просто, когда мне Бастрыкин сказал фразу, ну, Гувер — это человек, которого 8 президентов боялись, понимаешь, да? То есть нам такую, да, фигуру-то получить в наших условиях.
Да.
Вот.
Была замечательная книга и был замечательный фильм по поводу этой книги, по-моему, «Гувер против Кеннеди». И там понятно, кто выиграл-то.
Да.
Ну, по этой книге, там же версия своя.
Ну, судя по тому, что Кеннеди так плохо закончил.
Да-да-да. А ведь до этого Кеннеди был министром юстиции. И формально до сих пор ФБР внутри Минюста.
Да.
А тогда получалось так, что это структурное подразделение, оно просто давлело.
Надо,
и, конечно, вот конфликт у них возник еще там, когда Кеннеди был министром. А он просто перерос уже потом, когда...
Хочу резко поменять тему. Недавно произошло такое знаковое, как мне кажется, событие, решение суда присяжных по делу Евросети, когда оправдали, причем так в лед, просто вот на ходу, что называется. И вот у меня такое было ощущение. Значит, ну, я никогда не осуждаю решение присяжных. Неважно, оправдательный вердикт или обвинительный вердикт. С моей точки зрения, присяжные всегда правы. Неправы либо прокуроры, которые не сумели доказать, либо адвокаты, которые не сумели стоять. Но присяжные правы всегда. Но вот тут такое у меня было странное ощущение. Значит, оправдали, значит, правильно сделали. Первое. Второе. Ну, вроде виноваты же, формально же виноваты. Ну, вроде бы как действительно похитили человека. Но, с другой стороны, похитили, в общем, вора. Вроде бы как, по их утверждению, того, кто воровал. То есть, юридически ощущение, что решение суда присяжных некорректно. Ну, оправдали виноватых. По здравому смыслу, да, абсолютно корректно. Сам виноват.
Вот тебе сам говорится, поролся. С одной стороны юрист, с другой стороны адвокат, с третьей стороны просто гражданин.
Да. Так вот, я специально честно признался в таком вот гамме чувств.
Да.
И у меня к тебе вопрос. Ты считаешь, что суд присяжных на данном этапе для России это благо, или это некая там уступка моде, волны демократии 90-х? Это будущее судебной системы? Или это то, что, так сказать, нам не позволяет всех преступников пересажать и очистить,
или тягость,
общество, да? Очистить общество от скверны? Ага. Твое отношение к суду присяжных?
Ну, вот... Всегда, когда вот эти три человека в одном борются, вот всегда, вот я для себя, как я, ну, уж давно решил, что, слушай, ну, я же не знаю материалов дела, поэтому, ну, судить уж точно сложно, особенно вот ты прав, когда говоришь о суде присяжных. Ну, мне так кажется, что суд присяжных абсолютно прогрессивная вещь, и то, что выявляются не только вопросы, но... профессиональной неграмотности, но выявляются вопросы, скажем, эмоционального доведения до присяжных своей точки зрения, доведения доказательств до них. Это значит, что они до общества не смогли довести. Ну, потихонечку, мне кажется, ну, адвокатура, безусловно, она, так сказать, к этому больше приспособлена, но это очевидно, потому что они все-таки, у них ораторское искусство, участие во всяком случае, оно... неплохо работает. Вот. А у прокуратуры, насколько я знаю, во многих юридических вузах, в большинстве, даже это не преподают. И как влиять на суд присяжных, как на присяжных заседателях, как доводить свою точку зрения, но сейчас, вот, насколько мне известно, в некоторых университетах это стали преподавать, в конце там, курса, там, часов 10 это дают. Вот, но мне кажется, что все-таки с учетом того, что профессиональную оценку дает судья, вердикт выносит суд присяжных, вот эти самые присяжные, мне кажется, что это неплохо. На самом деле...
Ты не испуган?
Нет, я не испуган.
Судом присяжных.
Я первое время, когда, помнишь, он стал работать вначале вот экспериментально, потом, когда пошел по всей стране, все закричали, был шум такой, что все, надо это все заканчивать, это ни к чему не привело. Мы как-то, и ты в том числе, и я, мы все говорили, что давайте вот посмотрим, как что будет. Но сейчас такого шума и гамма нет, слава богу.
А ты знаешь, что недавно мы с тобой получили поддержку как бы истории? А все уже забыли наверняка, было очень громкое дело по убийству таджикской девочки в Санкт-Петербурге.
Да,
помнишь?
Да, известно, да.
Когда присяжные оправдали подсудимых, которые были привлечены, а там были вроде очевидные доказательства, потому что главный подсудимый был левша, экспертиза установила, что удар ножом нанесен левой рукой. Присяжные оправдали. И был огромный шум по поводу того, что вот, видите, по... То ли их подкупили, то ли это, значит, вот суд присяжных нельзя доверять по очевидному делу, б-б-б-б-б-б. Прошло 3 года. Просто, ну, может быть, ты даже этого не знаешь, я докладываю. Нашли истинного убийцу, который признался в этом преступлении, как и в ряде других, которого судили.
Ну, вот.
То есть суд присяжных, вот эта вот народная мудрость оказалась очевидной.
А так бы человек сидел бы, да? Совершенно очевидно.
Да.
Тем более, когда СМИ, когда все, весь народ недоволен, когда все кричат. Вот это небезвестное дело по Нижнему Тагилу, это же просто такое оказалось, на мой взгляд, ну, это же вроде не давление, свобода слова тоже существует.
Это Бычкова делают.
Да, но реально же это все происходило так как-то. Ну, вот для меня это было крайне неприятно, что такое давление. Суд еще не закончился, так сказать, дело, решение еще, приговор в силу не вступил. И это такое, что, конечно, там. В правом государстве вряд ли это возможно.
Давай-ка вернемся к одной фразе твоей, что на Юре обсуждали, когда закон о милиции, сказали о комплексном подходе. Я в последнее время достаточно часто слышу идею о принятии закона о правоохранительной системе. Вот просто вначале вместо закона о полиции, закона о Следственном комитете и далее без остановок, для начала принятие...
Лучше бы с остановками,
да. Коломама Гадан Воркута. Да, так вот, значит, с принятия закона о правоохранительной системе. Может быть, он будет достаточно общий закон, но как бы закон, определяющий систему приоритетов, раз, цели полагания, два, и компетенцию. Угу. Потому что у нас, согласись, ведь сегодня там экономической преступностью занимаются все. И Следственный комитет, и МВД,
да,
и
ФСБ. Вся страна отдувается.
И ФСБ. Поэтому бизнеса нет, растущего бизнеса нет. Вот. А надзирателей хватает. Как ты относишься к... Навскидку, я не прошу сейчас компетентное мнение председателя комитета Госдумы. Вот. Угу. Как ты навскидку относишься к ответу?
Я даже, вот, может быть, еще бы чуть-чуть... Не то чтобы вперед, а еще назад, потому что это же надо было раньше делать.
Да.
Вот. Я думаю, что первоначально вот все-таки надо начинать с концепции. Вот. А если мы решили реформировать, надо, так сказать, разработать концепцию реформирования, утвердить ее на самом высоком уровне. И дальше уже на основе этой концепции разрабатывать конкретные правовые нормы. Вот этот идеальный подход был у нас, но он срабатывает только вот относительно Гражданского кодекса.
Да, это правда.
В прошлом нам дали срок, мы подготовили концепцию. Концепцию долго обсуждали по всей стране. Сам участвовал в более 10 различных конференциях, не только в Москве и Петербурге. Вот. Затем мы ее доложили президенту. Президент акценты расставил, где что, как там, где были, ну, совсем дискуссии. Ее утвердили в прошлом году. В этом году у нас вот текст уже появился в интернете. Мы должны ее представить президенту для того, чтобы он внес большие поправки в первую, вторую, третью, четвертую часть Гражданского кодекса, потому что первая часть уже вот 15 лет, как действует, время меняется. Тут сам важен подход. Давайте определимся, что мы хотим. Это что мы хотим и что возможно, мы утверждаем.
Дальше... Что хотим получить в конце,
да,
потом
да,
как
результат
это сделать.
Какой, в конце концов. Да. Это же норма права, она не сама по себе,
ну, даже да,
не декларация.
Чтобы не было ситуации, как с Уголовным кодексом, потому что его сегодня
это вообще
мама родная не узнает вообще.
Уголовный кодекс у нас просто лоскутное одеяло,
да.
Материал на потребу дня, вот и все. Да. Мы, конечно, стараемся что-то делаем, отбиваем, принимаем, может быть, одну из 10 поправок. Но, тем не менее, мы каждый раз вот тут латаем, а что-то единого целого, конечно же, нет. И вот мы с тобой недавно обсуждали вот та дискуссия, которая в российской газете развернулась. Угу. Я, честно говоря, вот поддерживаю. Ты тогда даже у меня спрашивал, как вот это же такая вещь. Не всем понравится, но мне кажется, это надо делать.
Я тебе честно могу сказать, я ради того, чтобы признаться, что вообще странные вещи происходят. Когда прислали группа ученых, объясню, о чем это речь. Группа ученых, криминалистов, докторов наук, прислала статью о том безобразии, которое с их точки зрения у нас произошло с Уголовным кодексом, что вообще система разрушена, уголовное законодательство стало лоскутным, ба-ба-ба-ба-ба. Значит, и поскольку я отвечаю за юридическую неделю, которая является совместным проектом Российской газеты и Ассоциации юристов, то я понимал, что по башке настучат точно, но, скорее всего, во-первых, Российская газета не опубликует,
угу.
Потому что очень такой взрывоопасный материал. Вот, в Аюре настучат по башке точно. Чего это ты вот сам копаешь, так сказать, берешь сук, на котором Мы все сидим. Материал был опубликован. Причем российская газета опубликовала, что называется, с колес, сходу, почти без сокращений, что меня удивило. И потом я позвонил Павлу и говорю: Паш, вот вышел такой материал, ну какая будет реакция? Сказал я, поглубже надвинув ушанку, чтобы было не сильно больно. И мне Павел говорит: Миш, огромное спасибо, молодец, это очень важный материал. Из чего я сделал два вывода. Что прежде всего надо вытравливать из самого себя цензора. Не надо за других решать, так сказать, а насколько свободно можно говорить. И второе, я сделал вывод, что у нас очень много здравомыслящих людей, которые реально понимают ситуацию, в которой мы оказались.
Миш, ну вот я про эту статью, просто я так в регионах выступаю в университетах, и, как правило, по гражданскому праву, ну, все-таки больше тут. Но вопросы задают самые разные, и, естественно, и уголовное всегда спрашивают. И очень часто спрашивают, вы читали эту статью или не читали, и как вы к ней относитесь. Так что эта статья, она такой резонанс достаточно большой.
Ну, у меня даже есть информация. Один из наших, так сказать, генералов, юриспруденции, мне сказал, что после той статьи, как бы, очень всерьез начала обсуждаться идея о создании комиссии при президенте, вот какая есть по гражданскому праву, вот такой же комиссии по уголовному, чтобы... Это потому, что голос общественности, он, так сказать, доверху доходит.
Да, это с одной стороны. С другой стороны, в отличие, скажем, от каких-то дел, про которые мы говорили выше, вот, здесь все-таки аргументация была железная и очень профессиональная.
Хорошо, давай еще раз сменим тему. Значит, сейчас идет достаточно острая такая дискуссия. Она не очень освещается в СМИ, поскольку она вроде бы узкоспециальная, хотя на самом деле затрагивает интересы всех граждан России. Дискуссия о применимости в России решений ЕСПЧ, Страсбургского суда. Значит, Валерий Дмитриевич Зорькин выступил...
Мы достаточно... должны для радиослушателей сказать, что такое ЕСПЧ.
Да, это Страсбургский суд.
Европейский суд прав человека,
да. Значит, Валерий Дмитриевич Зорькин выступил со статьей, а потом недавно в Питере на конференции, сразу скажу, с достаточно аргументированной, юридически аргументированной позицией о том, что если решение ЕСПЧ противоречит Конституции, то они не должны применяться в России. О чем он, так сказать, не сказал, о том, что проверка, так сказать, на конституционность решения ЕСПЧ, она, естественно, входит в прерогативу Конституционного суда России. Ну, просто другого нет органа, да? Значит, а что получается? Получается, что по Зорькину, как я, по крайней мере, понимаю его конструкцию, что не ЕСПЧ может ревизовать решение Конституционного суда, а Конституционный суд может ревизовать решение ЕСПЧ. Повторю еще раз, что юридические аргументы для этого у Валерия Дмитриевича очень корректные. Очень корректные. С моей точки зрения. Не бесспорные, но очень корректные. У меня вопрос к тебе. Все-таки ты, так сказать, возглавляешь юридическую пирамиду России. Как тебе кажется, все-таки кто главнее сегодня, ЕСПЧ или Конституционный суд? Первое. И второе, а что будет по последствиям, если мы примем, как бы, вот, позицию того, что все-таки не ЕСПЧ, это ЕСПЧ, а вот в стране главный Конституционный суд? Какие взаимоотношения с европейскими юристами будут? Какие будут отношения с коллегами из общественных юридических организаций, там, Франции, Германии, Великобритании, Италии и так далее? Что произойдет?
Ну, сложно говорить вообще, кто главней. У каждого своя компетенция есть. И у нас кто главнее, Верховный суд или Высший арбитражный суд? У каждого своя компетенция, каждый высший суд в своей сфере. А в данном случае, ну, мне как-то сложно. Я читал эту статью, а мне сложно себе вот чисто практически представить, чтобы решение Европейского суда вдруг поступило в Конституционный суд. Но это такая какая-то совсем фантастическая теоретическая конструкция. Вот. А мне как-то это не очень понятно. Конституционный суд со своей компетенцией, с тем, что они имеют право делать по Конституции, по Федеральному конституционному закону, а вот они в рамках своей компетенции работают. И, ну, дай бог им здоровья и профессионализма. Вот. У Европейского суда немножко другая все-таки компетенция. И мне кажется, что понятно, что многим не нравится этот орган. И, конечно, многим бы хотелось, чтобы это было, ну, внутри страны. Но мне кажется, что это неплохо, что существует такая инстанция, которая может рассмотреть, если какая-то из... Ну, кто-то из лиц считает, что в России не все было рассмотрено, не все, ну, было нарушение закона, что есть такая инстанция, где можно так сказать, эти вопросы рассмотреть. Мне кажется, что это нормально, и противопоставлять я бы эти две инстанции не стал. На мой взгляд, и та, и другая служат для того, чтобы все-таки права человека соблюдались, Паша, в стране.
Не будь мы с тобой старыми приятелями, я бы, конечно, не сказал ту фразу, которую я сейчас скажу, но поскольку мы с тобой действительно 20 лет знакомы, я ставлю тебе зачет за то, как ты классно ушел от ответа на вопрос. Ладно, хорошо. Ну, а следующий вопрос ты не уйдешь все равно.
Спасибо за зачет.
Да, пожалуйста. Вот, скажи мне, пожалуйста, я этот вопрос всегда задаю, тебе уже задавал, и тем не менее повторю еще раз. На 30 минут ты президент России. Три указа, которые ты сегодня подписал. Указы, законы, неважно.
Да, сложно. Но я не знаю, я по своей бы сфере все-таки... Надо нам с юристами. Вот если в юриспруденции, конечно, навести порядок надо с нашим юридическим образованием. Ну, мы сейчас экономику не трогаем, да? Не, что не там, пенсии там надо
увеличить. Это ты президент, а ты что хочешь, то и твори.
Да, просто как, ты меня уже задавал, но я уже забыл, что такой вопрос вообще существует. Конечно, с кадрами, с нашими, я бы, конечно, 100% с армией бы все-таки сделал бы ее профессиональной.
Так.
Вот, это нам надо обязательно. Ну и, конечно, вот эта сфера у нас, культура, конечно, культура, я имею в виду и театры, и библиотеки наши, и, может быть, и образование бы сюда подтянул. Конечно, финансирование должно быть на более высоком уровне, на несколько порядков. Потому что если у нас человек будет необразован, бескультурен, и, так сказать, не будет понимать, что вообще происходит, то, конечно, ничего мы не добьемся.
Ну что, принимается. Я все это и завизировал бы. Кстати, ты сейчас сказал о культуре.
Как премьер-министр, понятно.
Ну ладно, ладно, я тебе ничего плохого не делал. Зачем ты такую дурость назначаешь? Значит, скажи мне, пожалуйста, ты сейчас упомянул культуру. А вот скажи, что ты смотришь по телевизору?
По телевизору я смотрю, ну, я вообще люблю хоккей.
Так.
Вот, я смотрю канал «Культура».
Да. Вот. А реально смотришь канал?
Да, смотрю канал «Культура».
Потому что его все любят, но никто не смотрит.
Вот. И также люблю смотреть Евроньюз. Угу. Вот тоже смотрю иногда на «Культуре», но есть кнопка, слава богу, сейчас такая на русском языке показывает. Вот. Но что не люблю, ну, конечно, сериалы как-то я не могу смотреть. Вот как-то.
Вот все-таки...
И вот эти юридические процессы, на самом деле я понимаю, что они свою роль-то играют. Конечно.
Нет, профессионалам смотреть нельзя, конечно.
Да,
нам, для населения это очень полезно, но нам это вредно.
Да,
нам, на ночь глядя нельзя.
Более того, несколько программ я даже рецензировал. Вот, не буду, ну, у нас федеральные каналы есть. Вот, и несколько программ даже мне на рецензию приносили посмотреть. Я вот, ну, я им сразу сказал, ребят, ну как я сам, ну, не могу. Ну, посмотри и скажешь так или так. Я долго очень думал, но все-таки сейчас идет уже какое-то количество времени.
Студент Кашинников, коли вы получили зачет... Вот, в прошлое. Тут я все-таки вынужден вам сделать подсказку. Есть еще один канал, который ты смотришь.
Да, я смотрю канал «Закон ТВ». И, конечно, ну, это особый случай. Я его смотрю даже, наверное, ну, иногда увлекаюсь. А так я его смотрю с точки зрения, ну, как бы там, что. Я все-таки там наблюдательный совет возглавляю. И я смотрю, чтобы не было там каких-то ляпов. Я смотрю, чтобы все было там прилично. Вот. Ну, так он более профессиональный вот становится.
Я недавно его тоже начал смотреть.
«Россию-24» я, кстати, смотрю.
Значит, «Россию-24» тоже у меня работает. А насчет «Закон ТВ», тебе, как председателю наблюдательного совета, наверное, это говорить неудобно, а я все-таки в данном случае рядовой телезритель. Конечно, у меня много претензий с точки зрения, так сказать, динамики, там, картинки и прочее-прочее, но я просто знаю, на какие деньги он делается. На какие копейки. За такие копейки это уже блестящий продукт. Но на что я обратил внимание? Вот что интересно. Когда идут дискуссионные передачи, то свободомыслие и бесцензурность, я имею в виду не цензурную брань, а бесцензурность произносимых текстов, то, повторяю еще раз, свободомыслие. Да? Вот посмотришь этот канал, и как-то об отсутствии свободы слова в России... Ну, язык не поворачивается говорить, потому что то, что там говорят,
да, это
вся там оппозиция, вместе взятая и возведенная в куб, отдыхает по сравнению с тем, что там говорят наши с тобой коллеги при званиях, чинах, на должностях. Вот, потому что когда заходит разговор профессионалов, то всякое политиканство уходит в сторону. То есть я тем, кто реально интересуется, о чем думают и говорят юристы в своем кругу, очень советую этот канал посмотреть.
Мне интересно, что даже вот у меня дети, один юрист, вторая учится на юриста, но жена не юрист точно. И ну, смотрят иногда с удовольствием. Смотрят именно вот эти дискуссионные передачи. Ну, а мне кажется, о личном это вообще просто находка.
Не, ну это вообще это практикум для мозгов. Ты сидишь, да. Вот у меня какая очень странная ассоциация возникла. Если брать в целом канал, то с передачи «Что, где, когда». Mm-hmm. Почему любишь «Что, где, когда»? Потому что ты сидишь, ты присутствуешь, ты как бы соучаствуешь.
Ну да, как бы внутри.
Да, да. Мозговому процессу. Ты видишь, как люди думают, соображают, обсуждают. То есть это увлекает. Не угадал, не угадал ответ, mm-hmm. а вот да, процесс. Вот на канале, во очень многих передачах, увлекает даже не сама суть дискуссии, а то, как ты видишь, как против аргумента выдвигаются аргументы. То есть как люди вот фехтуют интеллектом. Да. Это жутко увлекательная штука, конечно.
Да, и надо сказать, что так, хотя он не огромный, там миллионная аудитория, но мне нравится то, что все-таки очень уважаемые люди приходят,
да,
участвуют, да, в программах.
Так, ладно, ну хорошо, а давай немножко про «Эхо Москвы» поговорим.
С удовольствием.
Ты слушаешь «Эхо Москвы»?
Конечно.
Я тебе задам бестактный вопрос.
Так.
О присутствующих в студии не говорят, естественно. Угу. А кто твой любимый обозреватель «Эхо Москвы»?
У меня было несколько моментов вот совсем недавно, когда, ну, я даже с некоторыми думаю, ну, вообще разговаривать не буду, а вот с некоторыми слушаешь, вот ехал из Новгорода в Москву, только что сняли мэра, и один гражданин, ну, не буду называть фамилию, вот, он... У нас есть договоренность, но не надо, без предупреждения. Он набирает меня, у меня телефон зазвенел. Я мне тут же, ой, я тебя поймал, давай рассказывай свою точку зрения там, на то-то, на то-то. Вот такие вещи мы вроде договаривались, но это один раз было. Нет, еще один раз было где-то в 94-м, по-моему, году. Вот. После этого договаривались, что так не делать. Но мне нравится, конечно, когда Алексей ведет, мне очень нравится. Мне очень... Ну, так скажем, не то, что нравится. Мне всегда любопытно слушать, когда приходят гости, и там Новодворскую я все время слушаю.
Это упоительно. Это
упоительно. Да, это да. Я не говорю, что там... Да. Мне вот эта передача, она называется как правильно?
«Дуралекс», ты имеешь в виду?
Нет, вот...
«Особое мнение»?
«Особое мнение». Да. Вот «Особое мнение» я стараюсь слушать. Она идет где-то... После 7, да, по-моему?
Два раза в день. С 5 до беседки 6, и с 7 до беседки 8.
Вот, я с 7 как раз, когда еду, допустим, домой, вот слушаю эту. Ну, а так я стараюсь, даже если вдруг чем-то занимаюсь другим, ну, например, по телефону разговаривали, еще что-то, именно новости я всегда слушаю. И надо сказать, что новости, наверное, первыми все-таки у вас. Где-то разрыв. С телевидением, наверное, все-таки около часа.
Да.
Да, около часа.
Хорошо, спасибо большое.
Либо вообще телевидение не дает.
Спасибо некоторые. Большое. Последнюю ремарку оставим на совести телевидения, которое не дает новостей. Паш, большое тебе спасибо. Я надеюсь, что радиослушателям было это интересно.
Я поздравляю юристов.
Я тут не торопись.
Да.
Вот. В эфире была программа «Дуралекс». Прежде чем мы попрощаемся, я предоставляю возможность Павлу Крушининику, председателю Ассоциации юристов, поздравить всех с 3 декабря.
Да, спасибо, Михаил. Спасибо большое. Я поздравляю юристов и законопослушных граждан с Днем юриста. Желаю вам, чтобы все-таки беспредела было поменьше, чтобы правых вещей было побольше, чтобы это выражалось в нашем достатке, бесконфликтности и в хорошем настроении.
Спасибо. Всего доброго.
Спасибо.